Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня мы хотим поговорить об истории, а точнее о таком жанре, как исторический роман. Александра Борисовича Кердана мы больше знаем как поэта, но совсем недавно вышел его большой труд – четыре исторические романа, объединенные в книге под символическим названием «Земля российского владения», посвященной эпохе, когда русские люди начали освоение Сибири и Дальнего Востока. Колумбы росские, презрев угрюмый рог, меж льдами новый путь отворят на восток. И наша достигнет в Америку держава, пророчествовал молодой Михаил Ломоносов. И это пророчество сбылось. Россия утвердилась на Аляске и Алеутских островах, достигла Калифорнии. Русские первопроходцы прошли вглубь Америки, открыли множество полезных ископаемых, совершили немало научных открытий, утвердили эти обширные территории за собой вплоть до их продажи в 1867 году. Об этих событиях и рассказывают романы Кердана, работа над которыми заняла почти четверть века. По словам автора, это попытка создать свод романов, своеобразную эпопею о русской Америке.
Это, на мой взгляд, важно, потому что в аляскинской истории, как в лакмусовой бумажке, отразилась и история рода Романовых. Вот мы в этом году говорим о 400-летии дома Романовых, и история нашего Отечества, и те проблемы, которые стояли перед нашими людьми на Аляске в 18-19 столетии, они столь же остро могут встать и перед современной Россией, потому что здесь, в общем-то, речь идет о геополитике, о территории, которая, по мнению русского философа Ивана Ильина, одно из национальных достояний России. Наша территория, наша земля. Земля, пропитанная и потом, и кровью, и поскольку на этой земле стоят русские храмы, она имеет и духоносную такую основу, и до сих пор на Аляске есть православные, есть наши русские священники, пусть даже американского происхождения, православные священники, которые служат в этих храмах.
В своем предисловии к публикации в журнале для школьников «Путеводная звезда» Александр Кердан пишет: «Как все мальчишки моего поколения, в детстве я зачитывался Майн Ридом, Жюлем Верном. Мы с друзьями играли в индейцев, пиратов, отважных путешественников, о которых мы узнавали в книгах. Мои исторические романы – это, по сути, продолжение тех мальчишеских игр». Но эта детская игра стала для Кердана судьбой. Четверть века неустанной работы над темой русской Америки завершились созданием четырех исторических романов.
Последний роман, крайний роман в этом своде романов «Звездная метка» как раз о том, как Россия потеряла Аляску. По сути дела, это был международный заговор, об этом сегодня многие ученые говорят открыто, в котором участвовали высшие сановники нашего государства. И впервые за всю тысячелетнюю историю России, Россия, по сути дела, безвозмездно. Что такое 7 200 000 долларов, и те до России не дошли, по сути дела, за которые была продана огромная территория русской земли. Очень важно нам, современникам, знать об этой истории, знать о том, как за спиной у народа, у общественности могут решаться такие вопросы правителями, которые вряд ли идут на благо нашему Отечеству. Thank you.
теме Русской Америки на просторах литературы Александр Кердан, подобно своим героям, тоже стал первопроходцем. До него никто из современных писателей не обращался к этой серьезной и большой теме. Работая над произведениями, писатель много времени провел в архивах и библиотеках, изучая старинные документы и летописи.
Всегда для литератора, занимающегося вот в таком жанре, работающего в таком жанре, существуют некие опорные сигналы, я называю так, исторические события, которые подтверждены архивными документами, которые вошли уже в историю. Они известны, а между ними пустоты, ведь никто не ведет дневник жизни нашей земли, да, в том числе какого-то государства, какого-то народа, пребывания русских на Аляске. Хотя и были летописцы Аляски, такие как мой герой Кирилл Тимофеевич Хлебников, и тот не смог охватить всю историю, поскольку жизнь человека гораздо короче, чем история земли, страны, континента. И поэтому у писателя, работающего в жанре исторического романа, всегда есть пустоты, лакуны такие, которые он может заполнять художественным вымыслом. Но писатель тогда достигает своей цели, на мой взгляд, когда ему удается написать так, о том, что он не знает, чтобы это было так, как было на самом деле. И многие вещи, которые мне были неизвестны, когда я работал, скажем, над романами первым, вторым, третьим, потом вдруг появлялись какие-то исторические документы и материалы, и оказывалось, что я попадал в точку. Вот это было, наверное, самым дорогим ощущением для меня, как для беллетриста, что вот попал, значит, придумал так, как так оно и было. Всякий билетрист, работающий в этом жанре, изобретает для себя свою машину времени, но, оказываясь в той или иной эпохе, ты должен знать быт, нравы, язык, детали, способ поведения, способ перенять способ мысли людей той эпохи. У нас много сейчас появилось на телевидении исторических сериалов, ну, таких бутафорских, костюмированных, я называю эти сериалы, когда герои говорят на языке 21 века, когда поступают как люди 21 века. А все это сразу отвергает внимательного зрителя, внимательного читателя. Твои герои должны говорить так, как говорили наши предки. Они должны мыслить так, они должны кушать так, как кушали наши предки, размышлять о жизни с позиции людей, живших в ту эпоху. Иначе тогда это, ну, вот просто будет какое-то костюмированное представление, которое ничего общего с историческим романом не имеет.
Всем известны слова «за державу обидно». Именно с них и началась моя работа над романами о русских на Аляске, вспоминает Александр Кердан. На этом пути мне с первых шагов везло. В моих руках будто бы сами собой оказывались в нужное время и старинные потрепанные фолианты, и самые современные монографии, среди которых особо выделю записки адмиралов Апраксина и Головина, морские словари Шишкова и Дегала, книги писателей и исследователей, кому не безразлична история Отечества.
Когда работаешь в архиве сам, то открытие уже даже прикосновения к архивному документу, вот, к пожелтевшей этой странице, которая, конечно, хранит энергетику тех людей, которые прикасались к ней раньше, к этой странице, или к того писаря, который, или монаха, который вел эту летопись. Были открытия, связанные с разными этапами пребывания русских на Аляске, но вот основой для этих открытий все-таки послужил для меня ранее почти неизвестный широкой публике фонд Кирилла Хлебникова, который хранится в Пермском государственном архиве. Это один из историографов Русской Америки и один из первых правителей русской Аляски, который пришел после Александра Андреевича Баранова и прожил много лет на ситхе. Оставил после себя огромный фонд хранения, 600 единиц хранения в Пермском архиве.
Кирилл Хлебников был первым летописцем истории Аляски, одним из директоров российско-американской компании. Он описал историю пребывания русских на Аляске, написал о первом правителе Баранове, о путешественниках Крузенштерне, Лисянском, Головине. Кстати, он отсылал в январе 1837 года свои заметки на рецензию Пушкину с надеждой напечатать их в «Современнике». Заметки Хлебникова за 2 недели до трагической дуэли лежали на столе Александра Сергеевича. Но вот успел ли он посмотреть их, неизвестно. И эти самые записки имел счастье читать Александр Кертон. «Архив Хлебникова стал для меня подарком судьбы», — говорит автор. Переписка с Пушкиным, Крузенштерном, Врангелем, графом Румянцевым, священником Вениаминовым, словари Алеутского, Камчедальского и Тлинкитского языков, карты и дневники. И все это оказалось практически никому неизвестным, и, что самое обидное, невостребованным.
Нашлись документы, в том числе вот проливающие свет на историю любви Марии Аргуэлло и Рязанова, знаменитую историю, описанную в рок-опере «Юнона и Авось». В общем-то, это была жертва со стороны Рязанова для того, чтобы накормить своих поселенцев, русских поселенцев на Аляске хлебом. Иначе ему испанский комендант, отец Марии, этот хлеб не продавал. Вот эта вещь мало кому была известна до моего романа. Я считаю, что это одно из открытий. Второе открытие подобного рода, это тоже связано с Рязановым и с его миссией в Японию, когда первая российская дипломатическая миссия прибыла в Японию, почему сорвались переговоры с японским императором. Тоже об этом ничего не было ясно, и мне удалось найти документы, что это была просто провокация голландцев, которые единственные тогда в Японии из иноземцев имели свою факторию. Для того, чтобы Россию вытеснить из японских островов, не позволить им установить отношения с Японией, они поставили к русским своего переводчика, переводившего японцам так. У русских не было переводчика на японский язык. Голландец им переводил. Он переводил так, чтобы эти переговоры сорвать. И вот, ну вот примеры эти можно продолжать. Таких примеров достаточно.
Но невероятные открытия продолжаются и после написания романа. Писатель рассказывает. Однажды в гостях у архиепископа Тобольского и Тюменского владыки Дмитрия рядом со мной за столом оказался иеромонах отец Дамаскин из монастыря на Кадияке, что на Аляске. Коренной американец, он принял православие еще в раннем детстве. Самостоятельно выучил церковно-славянский язык и был рукоположен в сан священника. Он рассказал мне много интересного об истории Русской Православной Церкви на Аляске, где до сего дня помнят и чтят первых православных миссионеров – Гермогена и Ювеналия.
Безусловно, если ты пишешь о том, о чем все люди знают, сегодня появилось много версий и продажи Аляски, и пребывания русских на Аляске, и даже песня группы Любэ, вы помните, пела про Екатерину, которая была не права. Вот, а Екатерина была ни при чем, в общем-то, в истории Аляски. Разве только в том, что не оказала материальную и воинскую поддержку первому правителю российско-американской компании Григорию Ивановичу Шелихову. Но зато послала на Кадияк православную миссию. Именно с доброй воли Екатерины Великой началась пастырская деятельность Русской Православной Церкви на Аляскинском архипелаге и потом в Русской Америке. То есть много очень есть вещей. Ну вот, Лена, такой фолиант, действительно, его... О нем можно говорить много, но лучше было бы, если бы наши слушатели смогли раздобыть и прочитать.
Однако книгу, предупреждает писатель, найти довольно трудно. Она была выпущена полгода назад, и тиража практически не осталось. но в ближайшие месяцы все эти романы четырьмя книгами должны выйти в московском издательстве «Вече», так что их можно будет приобрести и познакомиться с ними. Итак, заканчивается последний роман большой книги тем, как Аляска была передана североамериканским Соединенным Штатам. Печальная страница в истории нашего государства. Но какой интонацией окрашен финал романа Кердена?
Она, конечно, не минорная нота, но тревожная. Я бы не сказал минорная. Даже когда человек, мой герой, который пытался предотвратить эту сделку, погибает, но в его дневнике обнаружена запись «Господи, спаси и помилуй Россию». Он думает о будущем своей стороны. Погибнуть за други своя – это, в общем-то, благо для человека православного, верующего. И минора тут быть не может никакого. Вечная жизнь – это не минор, это радость. Но для нас, продолжающих жить на земле нашей, тревога остается. Тревога остается, когда понимаешь, я уже говорил об этом, что многие решения сильные мира сего принимают вне интересов своей страны, вне интересов людей, живущих на ее земле. И вот эта тревога, я и хотел, чтобы вот это тревожное чувство в читателе возникло. Все-таки землю надо защищать. О будущем России надо думать, нельзя допустить ее дальнейшего расчленения, надо сохранить ее единой, вот, надо сохранять нашу веру, надо сохранять нашу культуру и наши традиции.
В послесловии к книге Александр Керден пишет: «В некоторых горячих головах за океаном зреют планы покупки новой Аляски, нашего Дальнего Востока и Сибири. Мол, прецедент в истории уже был, а для России слишком большая роскошь иметь в своем распоряжении Байкал в условиях мирового дефицита воды и огромные таежные просторы, когда Америке и всему остальному миру так не хватает чистого воздуха. И еще много чего есть у России, разжигающего чужой аппетит. Но ведь это наша земля, это наследие, доставшееся нам от наших трудолюбивых и отважных предков. И мы, по вековой традиции, должны передать его своим детям и внукам».
Современный мир нас всех ввергает в гонку за удовольствиями, за добыванием хлеба насущного. Ну, те, кто побогаче, тем удовольствие подавай. Те, кто сводит два концы с концами, думают о хлебе насущном. Но все равно это беготня, это вот непрестанная такая гонка за одним или за другим. Нет возможности остановиться, помолиться, вспомнить родителей, вспомнить историю. И, конечно, одна из моих задач – обратить внимание читателя к истории. Да, Аляска – часть российской истории, часть вроде бы не такая не столбовая, не центральная дорога. Что уж там говорить о какой-то Аляске. Тут у нас была Крымская война перед тем, как мы продали Аляску. Там еще какие-то заботы, революционное движение началось. Сохранить бы вроде бы свою страну. Но вот история Аляски учит, что нет ничего стороннего и нет ничего такого, что потом не сыграла бы свою какую-то роль. Вот продав Аляску, мы породили себе стратегического геополитического противника. На пору продажи Аляски североамериканские Соединенные Штаты были союзником России. И мы были, по сути дела, единственная европейская страна, которая поддержала США во время войны Севера и Юга. Две наши эскадры бороздили и Атлантический, и Тихий океан, не позволив начать континентальную блокаду североамериканских штатов, Англии, Франции и другими европейскими государствами. То есть мы своего союзника, продав союзнику за бесценок огромные земли, превратили в своего геополитического противника, который сегодня при помощи сильных кулаков диктует всему миру, как строить демократическое общество.
Экономические выгоды штатов от приобретения Аляски оценить просто невозможно. По американским официальным данным, только в 1868-1890 годах с Аляски было вывезено мехов, золота, серебра, китового жира и уса, мамонтовой кости на 75 миллионов 200 тысяч долларов. То есть ровно в 10 раз больше того, что по договору должна была получить за все эти богатства Россия. И прибыли американцев с каждым годом только росли. Например, в годы золотой лихорадки на Аляске был добыт почти 1 000 000 килограммов золота, что по современным ценам составляет почти 14 миллиардов долларов. Природные запасы таковы, что и сегодня Аляска остается крупнейшей кладовой Соединенных Штатов. Достаточно сказать, что каждый четвертый галлон американской нефти добывается там.
Ведь что такое Америка? Это страна, которую создали иммигранты. Люди, оторвавшиеся от своих корней, которым все было дозволено, где Кольт там решал все споры, где индейцев уничтожали для того, чтобы захватить лучшие куски земли, где нашли там золото, там все остальное в сторону, все кидаются добывать это золото и так далее. Вот мои герои сами убеждаются в том, что свобода, не основанная на традициях и на вере, не может принести человеку благо. Она ведет его к саморазрушению. И мы сегодня видим западный мир, он саморазрушается от вседозволенности, от возможности жить в свое удовольствие за счет эксплуатации других людей. То есть проблема не та одна, о которой мы говорим, конечно. Всякий исторический роман, и тем более свод романов, поднимает целый свод проблем, которые есть в современном мире. И мне бы очень хотелось, и был бы счастлив, если бы эта книга помогла людям разобраться в самих себе, в том, что ждет нас всех в ближайшем будущем.
Урок истории только в том и заключается, что она ничему не учит, утверждал Василий Ключевский на рубеже 19-20 веков. В эпоху перемен действительно труднее всего, но и важнее всего разглядеть главное. Для чего мы живем? Куда влечет нас рок событий? Что утрачивает и что обретает народ в большой исторической перспективе? И только магический кристалл литературы дает возможность увидеть через исторический опыт современность, понять ее злободневные вопросы и, как ни парадоксально это звучит, отыскать неизменные во все времена ответы. История русской Америки, запечатленная в художественном слове, несет в себе разнообразный опыт прошлых поколений. Осмысленная, воспринятая сердцем и душой, она, возможно, поможет избежать новых трагических ошибок. Завершая разговор о большой книге «Земля российского владения», особое внимание хочется обратить на ее оформление. Книга настолько красива, что так и хочется назвать ее подарочным изданием.
Книга вышла в издательстве Ассоциации писателей Урала. Она действительно замечательно оформлена московским художником, заслуженным художником России Юрием Валентиновичем Ивановым. Редактором выступила Агнеса Федоровна Гремицкая, 20 лет редактировавшая Виктора Петровича Астафьева. Предисловие Альберта Лиханова, живого нашего классика детской и юношеской литературы. И, ну, в общем, труд, которые радуют не только душу, но и глаз. Что особенно отрадно, вот Юрий Валентинович работает в такой реалистической манере, и если он изображает флотоводца начала или первой четверти 18-го столетия, то он знает, что флотоводцы были в Преображенском мундире. Какие паруса, какие корабли. Если изображает испанскую красавицу, то испанская красавица именно в такой мантилии, с таким веером, какие были у испанских красавиц 19-го столетия. То есть мне кажется, что вот такая реалистическая манера, сегодня, к сожалению, позабытая многими издателями, она очень ценна. То есть у художника идет свой изобразительный ряд, который, конечно, опирается на текст автора, но и рассказывает какую-то свою историю. Я написал словами портреты героев, но сегодня для меня портреты героев – это лица, которые изобразил Юрий Валентинович Иванов.
А на этом наша программа подошла к концу. В следующий раз мы познакомимся с новыми стихами Александра Кертона. Всего вам самого доброго и до свидания.